Здравствуйте, друзья, с вами Нара Лока. Сегодня тема – это любовь и ненависть к себе и как это рассматривается в буддийской философии и практике. Этот подкаст создан не роботом, а живым человеком для людей. Заранее предупреждаю, тема будет сложная, но не технически, а эмоционально. Те из вас, кто воспитан в идее, что любовь к себе это плохо, это табу, это грех, могут испытывать негативные эмоции. Жестокое подавление и тренировка презирать себя, замешанные на чувстве вины или на религиозных представлениях, запросто приводят к ненависти, гневу, желанию оскорблять тех, кто говорит о таком запрещенном табу. Те же из вас, у кого ситуация противоположная, кто уже очень сильно себя любит, но при этом недолюбливает окружающих, могут испытывать ощущение вседозволенности и порыв скатиться в гедонизм, в поведение «все для себя, ничего для других». Пожалуйста, при прослушивании по возможности отслеживайте в себе эти эмоции, избегая этих двух вредных крайностей. Начнем с того, что в философии и практике буддизма любовь к себе не запрещена, не порицается, это не грех. Более того, она желательна для начала практики. Пока любящая доброта, сострадание и радость, пожелание счастья не развиты по отношению к себе, пока вы исключаете себя же из поля доброжелательности, сложно продвигаться в практике Буддха-дхармы, так как вся она об одном – Будда говорил, и прежде, и теперь я описываю только Дукху и прекращение Дукхи. Это сутра SN 22.86. А как можно двигаться к освобождению от несчастья и неудовлетворительности, если вы себе буквально не желаете достижения счастья и свободы от несчастья? И тем более затруднительно помогать другим, пока не развита любящая доброта по отношению к себе, так как больной здоровому помогает с трудом. Может, конечно, получаться, но через силу и не так эффективно, как если бы сам был здоровее. Далай-лама XIV в книге «Приближаясь к буддийскому пути» пишет, «Хотя буддизм и делает упор на развитие любви и сострадания к другим, нам не следует пренебрегать собой. Счастье других – это одна из наших целей, и поэтому мы должны заботиться о себе, чтобы на принесение другим пользы нам хватало физической энергии и ясности ума». Если мы будем игнорировать собственное благополучие, то не только не сможем принести благо другим, это им придется заботиться о нас. Конец цитаты. Но, крайне важно, буддийская любящая доброта к себе не является себелюбием. Разница есть. Это не эгоцентризм, это не все мне, другим ничего. Это не хождение по головам ради себя любимого. Нет. Вновь подчеркну, разница есть, хотя бывает увидеть ее требует правильных усилий. Пройти срединным путем между крайностью себелюбия и крайностью ненависти к себе – это непросто, словно ходить по натянутому канату. Но это возможно, это здоровый, гармоничный, срединный путь. Но люди легко и быстро скатываются в крайности. Как говорил Будда, не стоит следовать этим двум крайностям – стремлению к чувственным удовольствиям, низким, вульгарным, постыдным, не приносящим блага, стремлению к самоумерщвлению, болезненному, постыдному, не приносящему блага. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Будда пробудился в срединный путь, который способствует, который ведет к прямому знанию, к пробуждению, к нирване. Это сутра SN 56.11. А вот это постыдное болезненное самоумерщвление может принимать разные формы. Не только радикальный аскетизм, но и саморазрушительное поведение крайних степеней. Когда человек терзает себя, мучает себя эмоционально и физически, и наотрез отказывается что-то изменить. Словно бы нездоровым образом наслаждаясь саморазрушением. И вульгарные, постыдные чувственные удовольствия, не приносящие блага, тоже бывают не только в форме избыточного потребления до болезненности. Они часто сопряжены с эгоцентризмом, с использованием других, чтобы получать только исключительно для себя максимум удовольствий прямо вот сейчас. А иногда вновь формой саморазрушения из-за скрытой ненависти к себе. то, что называется пуститься во все тяжкие и плевать, что со мной будет. Болезненное отношение и поведение. Бывает, человек думает, ну, себя-то я точно люблю, себе я хочу всего хорошего, у меня столько желаний. А потом действует себе во вред, деструктивно, и не совсем понимает, почему так делает. Зачем сам разрушает свою жизнь, зачем наказывает и мучает себя. Или испытывает внутри неприятное чувство подавленности, отторжения, презрения и даже ненависти к себе. Да и желания оказываются вовсе не его, а просто откуда-то усвоенные с кучей наслоений, вовсе не то, что на самом деле радует. Или другой случай. Своей дочери, сыну, отцу, матери человек бы сказал: «Вот так делать сильно вредно. Пожалуйста, так не делай, я о тебе беспокоюсь». А потом сам идет и делает именно так. Желает ли он действительно себе счастья и благополучия, заботится ли о себе, или на себя ему наплевать. Шляется ночами по подозрительным барам, ввязывается в драки, напивается до жестокого похмелья, ест ночью из холодильника очень вредную еду, хотя врачи говорили ему, что это очень опасно, пренебрегает походами ко врачам, простым фитнесом, витаминами. Или на работе трудится сверх всякой меры, до выгорания, до полного истощения тела, эмоций, интеллекта, хотя финансово благополучен, не является нуждающимся. Таким образом, по сути, сам себе являясь самым жестоким начальником. Настолько жестоким, что сам бы уволился, если бы мог, из этой мини-фирмы имени себя, из-за токсичной атмосферы и переработок. И что хуже всего, жестокий к себе человек наиболее вероятно жесток и к другим. Зачем ему быть доброжелательным, поддерживающим по отношению к окружающим, если он сам к себе такого не испытывает? Я страдаю, я к себе жесток, и другие пусть страдают. Что они, слабаки, не могут потерпеть, как я терплю? Это тюрьма, из которой не сбежать, так как нет надзирателей, кроме себя, нет товарища начальника, только ты сам. Ее можно только самому отпереть и выйти. По поведению видно, что он сам себе не друг. Другу такого бы не пожелал, а с собой делает. Концептуальная мысль и заявление «я себя люблю» не соответствует поведению и переживанию. Где-то есть ошибка. И такое несоответствие приводит к множеству проблем и даже психических расстройств. Конечно, не у всех так. Есть люди, у которых все хорошо с любящей добротой к себе. Но у многих есть такая проблема. Если вы именно такой человек, этот подкаст будет вам полезен. Если же у вас все с этим в порядке, то может позволить лучше понять других. Ведь таких людей немало, и вы их, скорее всего, знаете, уже встречали в жизни. Иногда со стороны можно видеть деструктивное поведение, саморазрушение лучше, чем изнутри. По крайней мере, пока человек не тренированный. В любом случае нужна польза и для себя, и для других. Будда говорил, в мире существует 4 типа людей. Тот, кто не стремится ни к своему собственному благу, ни к благу другого. Тот, кто стремится к благу другого, но не к своему собственному. Тот, кто стремится к своему собственному благу, но не к благу другого. И тот, кто стремится к своему собственному благу, а также к благу другого. Человек, который заботится о своем благополучии, а также о благополучии другого, из этих 4 людей он главный, наилучший, высочайший. Это сутра АН 4.95. Вновь напомню, это может быть непривычно для многих, по разным причинам, часть из которых мы разберем далее, но так обстоят дела, вы тоже живое существо и тоже достойны счастья. Итак, сперва посмотрим, если у вас именно случай нелюбви к себе, то, собственно, отчего вы так себя не любите? Во-первых, потому что вы знаете про себя много нелицеприятных подробностей, знаете, что сделали, каким являетесь, и, возможно, вам не очень-то нравится этот человек, вы сами. Можно врать другим, формировать образ на публике, в социальных сетях, можно пытаться даже врать себе, запутать собственный ум, отвлекаться, не помнить, но внутренний человек частенько в курсе, каков он, и что сделал, и что может сделать. И когда он остается один в своей постели ночью, это знание может становиться чуть более осознаваемым, вызывая разные беспокоящие эмоции. Подробнее о чувстве вины на канале есть отдельный подкаст. Также существует множество других возможных причин. Например, одна из них – это выученная от родителей в детстве нелюбовь к себе. Например, ваши родители методами не совсем идеально педагогическими могли очень сильно принижать вашу ценность в ваших же глазах, чтобы вы старались лучше, тянулись выше, дальше, сильнее, достигли большего, но передавили, не рассчитали, бывает такое. В итоге результат-то получился. Человек вырос собранным, ответственным, но постоянно считающим себя недостойным, недостаточным, плохо старающимся, что можно-то лучше, а предела совершенству нет, и в итоге человек навсегда застревает в ощущении собственной неполноценности, несмотря на любые достижения. Он может быть даже очень успешным, а когда все получается, может даже хвалить себя минутку, но в остальное время постоянно напряжен. А когда случается провал, что неизбежно случается, то состояние скатывается в маленький персональный ад. Словно в уме всегда сидит сын маминой подруги, который отличник, спортсмен, музыкант, миллионер и вообще лучший в мире, а вы нет. И хотя этого сына маминой подруги не существует, но его воображаемый образ есть. Или, например, родители запрещали любить себя как следствие постоянного разочарования в вашей неспособности соответствовать их заранее недостижимым стандартам, которым они и сами-то соответствовать не могли, но так хотели, так сильно хотели реализовать этот потенциал хотя бы через детей, взвалив на ваши плечи непосильный груз всех их несбывшихся мечтаний, мечтаний их, а не ваших. Или, например, принижали с целью почувствовать превосходство хотя бы над своим ребенком. Это странно, но такое тоже бывает. Если человек очень мало чего достиг в жизни, то, по крайней мере, для своего ребенка он некоторое время супергерой, все знающий, сильный, а то и всевластный, небольшой божок, для которого приятно пнуть слабого. Или просто срывая накопленные негативные эмоции. Это самый частый случай. Нетренированные люди очень плохо контролируют свои мысли и эмоции, а жизнь – штука сложная и местами тяжелая. А сорваться-то не на кого, не на начальника же, а вот ребенок не ответит. Потерпит. Для взрослого это облегчение на несколько часов, а для ребенка накопление травмы раз за разом. Или, например, передавая вам свою выученную нелюбовь к себе в рамках воспитания и подражания, как им передали их родители. Так сказать, наследство через несколько поколений. А где там ее изначально прабабушка взяла, уже не выяснить. Может, у них в деревне странный священник был, который акцент делал на ничтожности человека, презрении к самому себе, самобичевании, рабстве и даже якобы святости порыва себя калечить. А может, еще по каким-то другим осознаваемым или неосознаваемым причинам, выявить которые может квалифицированный психотерапевт в ходе достаточно длительной терапии и частенько выявляет. Это не уникальная проблема. Но на длительную, качественную психотерапию с профессионалом лишь у некоторых есть средства, мотивация и терпение. Но если уж так случилось, если вы воспитаны себя не любить, то не стоит винить своих родителей за это. Так как, во-первых, в том, чтобы просто найти виноватого и винить его, нет никакой особой пользы. Прошлое в прошлом, оно уже закончилось и не настоящее. Да и вы уже взрослый человек со своей свободой воли, пора брать свою жизнь в свои руки. Во-вторых, скорее всего, родители понятия не имели, что делали. А винить человека, который не отдавал себе отчета в своих действиях, было бы не совсем корректно. Какого-то отдельного педагогического образования или экзамена личных качеств не требуется для того, чтобы завести ребенка. Дети появляются не из невероятных личных качеств родителей, а несколько другим, намного более простым способом. В-третьих, хорошего они сделали для вас, скорее всего, очень-очень много. Ожидать, что родители будут идеальными, это неразумно. С чего бы вдруг? Они же просто люди. Да и жили они совсем не в райских садах. Условия у них, возможно, были очень-очень тяжелыми. Настолько, что вы и сами бы не вывезли, не справились. И хотя родители большинства людей не идеальны, но они заботились о вас десятилетиями, вкладывая огромный труд, кормили, одевали, лечили, обучали и многое другое, преодолевая множество трудностей личных, экономических, рабочих, частенько жертвуя своим благополучием ради вас. Все то, что кажется ребенку само собой разумеющимся, на деле это огромный труд на десятилетия. Поэтому Будда рекомендовал уважать это достижение родителей. Вот сутры. Мудрый, сведущий, хороший человек – тот, который ведет себя хорошо по отношению к двум людям – к отцу и матери. Нелегко отплатить отцу и матери. Даже если кто-либо нес бы свою мать на одном плече, а отца на другом и ухаживал бы за ними, он все равно не сделал бы достаточно для своих родителей, как и не смог бы отплатить им. И почему? Потому что родители неимоверно полезны своим детям. Они растят их, кормят их, открывают для них мир. Это сутры АН 2.136 и 2.33. Ведь даже если реализовано было ваше детство криво, косо, кое-как, и теперь у вас десяток другой травм, все равно, скорее всего, никто в жизни никогда не сделает для вас столько хорошего, как ваши родители. Разве что вам очень повезет с женой или мужем. Понятно, что тем, у кого очень плохие отношения с родителями, это особенно сложно. И понятно, почему такие дурные отношения бывают. У всего есть предел. Но тем не менее, если вы выросли и живы, и родители заботились о вас долгие годы, это уже очень много. Бывают, конечно, и совсем жуткие случаи, но, к счастью, не часто. Итого, просто и примитивно винить родителей во всех проблемах бывает не полезно. Исключение, если только вы не проходите сейчас определенный этап психотерапии, когда нужно выяснить причины чего-либо в детстве. Но и тогда задача не винить, а выяснить, чтобы потом трудиться над решением. Наша же задача – прибраться в своем уме, а не ворошить чужой. Вновь подчеркну эту мысль. Каковы бы ни были находящиеся в прошлом причины вашей нелюбви к себе, прошлого больше нет. Есть то, что есть сейчас. И важно поработать с этим, чтобы сформировать для себя лучшее настоящее и будущее. А полноценный контроль у нас есть только над своим умом, речью и действиями. Других людей мы не контролируем напрямую. Мы можем лишь косвенно влиять на вероятность каких-либо действий других, но не более. Время жить сейчас. Также влияние оказывает культурный аспект. Не просто так нелюбовь к себе часто распространена в условно-западной культуре. Когда буддийские учителя из некоторых стран Востока приезжали к нам, на Запад, некоторые из них удивлялись и не совсем понимали необходимость начинать практику четырех безмерных состояний ума или устремленной бодхичитты с развития любви к себе. Так как это вроде как само собой разумеющееся, а вот оказывается, что и нет. На Западе в целом много своих особенностей, что нормально и ожидаемо, так как культура и люди, и вы сами возникли взаимозависимо, вы обусловлены окружающим. Это нормально и очевидно при понимании четырех печатей буддизма. Наше общество также не сильно заинтересовано в том, чтобы мы любили себя. Это не является, очевидно, прямо экономически целесообразным. Хотя зря, конечно. Это ошибка и недальновидность, так как нелюбовь к себе – это одна из причин и катализаторов самовыпила. Приводит к резкой потере продуктивности, вредным привычкам, деструктивному поведению, повышению уровня заболеваний, насилию и многим другим объективно негативным последствиям, которые до кучи еще и ретранслируются на окружающих и на детей, так как мы все взаимосвязаны. Наше общество болеет. Так как общество – это совокупность единиц, и почти каждая единица, индивид, сейчас в какой-то степени нездоровы психически. Будда говорил: «Трудно найти людей в мире, которые могли бы правдиво утверждать, что наслаждаются умственным здоровьем хотя бы на миг». Это сутра АН 4.157. Если, конечно, брать как ориентир психического здоровья полностью здорового человека, а не социально приемлемого функционирующего работника. Причины у этого также весьма комплексные. В нашей условно-западной культуре себелюбие является порицаемым качеством ввиду культуры и религии. При том, что грань между любовью к себе и себелюбием в негативном его качестве очень неточная, размытая и сложная. То, о чем я предупреждал в начале подкаста. Идти срединным путем непросто. Люди часто и не пытались, с головой прыгая в крайности. Чем всегда пользовались, сознательно или нет, другие люди, целями которых было подавление и подчинение. Страх, чувство вины и внушение ничтожности человека – это эффективные методы формирования послушного общества. Других люби, особенно своих господ, а себя нельзя, себя плохо. Будет ли возмущаться своими условиями жизни и труда человек, который себя ненавидит? Скорее всего, нет. Ведь он будет считать, что заслужил такую жизнь, такое наказание, просто потому, что он плохой, старался мало, а надо было лучше выполнять, что скажут. Уже в 20 веке, несмотря на секуляризацию, то есть процесс снижения роли религии в сознании людей и разделение общества и религиозных организаций, роль унижения значимости одного человека и как побочный эффект снижения его любви к себе взяло на себя понятие коллективности. «Я» – последняя буква алфавита. «Все терпят, и ты терпи. Тебе что, больше всех надо?» и так далее. Или капитала, смотря в какой части планеты кто оказался, то есть извлечение прибыли из человеческого капитала, из того, что сейчас называется Human Resources, HR, что буквально переводится как «человеческий ресурс». А если ты плохо аккумулируешь прибыль, ты плохой ресурс, лузер, неудачник. А если хорошо, то все равно сосед, коллега, родственник лучше справляется. То, что люди не ресурсы, ни нефть, ни минералы, это не особенно принимается к рассмотрению. А какой-то модели, где человек – это действительно высшая ценность, пока не сформировано. Счастье человека – это не приоритет. Конечно, это лишь очень упрощенный, краткий анализ. На деле эти темы достойны отдельных научных работ и даже множества книг исследующих. Как так случилось, что любовь к себе на условном Западе – это порицаемое качество, а не любовь к себе частенько поощряется. Но вот мы имеем как результат и общество, и воспитание, и очень много чего другого – не любовь к себе. Не у всех такая проблема. Многие вполне любят себя, но многие нет. И приступая к практике буддизма, у них возникает проблема, препятствие. Потому что невозможно полноценно приступить к освобождению себя и других от несчастья и неудовлетворительности, если сам себе этого не можешь пожелать. Я лично сталкивался с тем, что, поднимая тему любви к себе, у некоторых людей, незнакомых подробно с сутрами и трудами буддийских мастеров, возникало сильное отторжение, возмущение, даже гнев и ненависть. «Не бывает такого», — говорили они. «Ни о какой любви к себе в буддизме и речи быть не может. Это запрещено, табу, все только для других». В сутрах они точно такой идеи не находили, так как благо всех живых существ включает и себя, так как вы тоже живое существо, и часто в сутрах формулируется именно таким образом – ради блага своего и других. Например, вот сутра. «И каким образом человек практикует и ради своего собственного благополучия, и ради благополучия других?» Вот некий человек быстро улавливает благие учения. Он способен удержать в уме те учения, которые заучил. Он понял смысл и дхарму и практикует в соответствии с дхармой. Он хороший оратор с хорошей способностью изложения. Он одарен речью, которая изысканна, чиста, отчетливо, которая выражает суть. Он тот, кто наставляет, понуждает, побуждает и радует своих товарищей. Вот каким образом этот человек практикует и ради собственного благополучия, и ради благополучия других. Это сутра АН 4.97. И таких сутр много. Друзья, небольшое отступление. Напомню, что подкаст аудиоформата – это просто один из способов подачи информации. Также у меня есть видео на разных площадках – YouTube, Rutub, VK и посты в Telegram-канале, а также весьма активный и крупный Telegram-чат вопросов и ответов. Ссылки на все это размещены в описании подкаста. Или просто наберите «Нара Лока» в любом поисковике, и вы меня найдете. Особенно благодарю всех, кто поддерживает мою работу пожертвованиями. По реквизитам в описании или на Boosty. На каналах нет и никогда не было сторонней рекламы, они существуют только благодаря моему труду и вашей щедрой поддержке. Вернемся к теме лекции. А как же быть? Что же делать? В буддизме есть отдельная практика, техника медитации, называющаяся «четыре безмерных состояния ума». Или на санскрите брахма-вихара. Это взращивание в себе таких качеств, как любящая доброта, сострадание, радость, равностность. По четырем безмерным на канале будет отдельное подробное видео. Эта практика есть во всех традициях буддизма, и в палийской, и в санскритской. Обучал ей сам Будда и весьма подробно. Сейчас на ней останавливаться не будем, понимаю, что это неудачно, но эта практика буквально требует отдельного большого видео. Если изложить ее вкратце, то многие попадут в ловушку косвенных врагов нужных состояний. Я не могу пойти на такой риск, но, к счастью, многие практикующие буддисты уже хорошо знакомы с четырьмя безмерными. И вот что важно для нашей сегодняшней темы. Далай-лама XIV в книге «Один учитель, много традиций» пишет, цитата, «Развивая любовь, начните с себя. Снова и снова размышляйте, пусть я буду счастлив и свободен от страданий, пусть я буду свободен от враждебности, омрачающего и тревоги, и живу счастливо». Порождение любви к себе – это не эгоизм, ведь цель состоит в том, чтобы развить любовь ко всем существам, включая нас самих. Мы тоже достойны любви и доброты. Эта медитация препятствует ненависти к себе и освобождает нас, позволяя развивать наш собственный потенциал. Конец цитаты. А также доктор Александр Берзин, уважаемый ученый, великолепный практик и учитель, пишет в статье о четырех безмерных. Однако, поскольку практикующий также включается в число всех ограниченных существ, он желает беспристрастия и себе. Таким образом, в данном случае развивают обе формы беспристрастия, упомянутые Цанкапой. Конец цитаты. Все четыре безмерных направляются сперва на себя и лишь потом расширяются, включая все большее количество живых существ. Далее встретить себя как лучшего друга. Вот вы идете в магазин и стоите у полки с очень вредной едой, которую вы знаете, что вам не нужно есть. Если бы вы были себе дочерью, сыном, другом, человеком, которого вы любите, которому вы желаете добра и благополучия, что бы вы сказали себе? Дружище, тебе это не нужно. Вредная гадость. Возьми лучше другую полезную вкуснятку. По-человечески, по-хорошему, так себе и скажите. Вот сутра. Легко делать то, что дурно и вредно для самого себя, но чрезвычайно трудно делать то, что хорошо и полезно. Это Дхаммапада 163. И вот это самое доброе отношение потрясающим образом делает полезное легче. Не гоните себя плетьми, иди и делай гимнастику или в фитнес-клуб, а доброжелательно, мягко подтолкните. Давай, друг, для своего же здоровья. Или, например, вы уже с ног валитесь от переработок, в которых нет острой необходимости. Вы заметили, что стали сами себе жестоким господином. Но можно же и иначе. Пойди, дружище, отдохни. Ты отлично потрудился. Действительно, это так. Вот как можно относиться к себе. Это не значит разнузданности, безделья и вседозволенности. Почему? Потому что они вредны. Вы же не хотели бы, чтобы ваш сын, дочь, друг вредили себе вредными качествами отсутствия дисциплины, и вместо хорошей жизни у них было бы какое-то разложение и упадок? Нет, конечно, в этом нет благополучия. Это вредно. И себе такого не желайте. Но это изменение отношения к себе с того, кто оскорбляет, унижает, принуждает, на того, кто любит, заботится и желает благополучия, это существенная перемена. И она позволяет намного легче находить баланс между чрезмерным и недостаточным, улавливать тот самый гармоничный срединный путь. Будда общался с учеником и говорит ему: «Когда струны были слишком сильно натянуты, хорошо ли была настроена твоя лютня? Легко ли на ней играть?» «Нет, учитель. Когда струны были слишком ослаблены, хорошо ли была настроена твоя лютня? Было ли легко на ней играть?» «Нет, учитель. Точно так же, если усердие зарождено с чрезмерной силой, это ведет к неугомонности. Если усердие слишком слабое, это ведет к лени. Поэтому настройся на сбалансированное усердие, достигни равномерности качеств и берись за объект». Это сутра АН 6.55. Далее. Вы единственный человек, с которым вы точно проведете всю свою жизнь. Это прям гарантированно. Каждый ее момент. И согласитесь, лучше проводить столько времени с тем, кто вам нравится. Поэтому не лучше ли стать достойным своего же одобрения? Например, возникает у вас порыв сделать какую-нибудь гадость, сказать кому-то ядовитые слова, по мелочи что-то выгадать для себя, совершив дурное действие, соврав, украв. Но это же ниже вашего достоинства. Раньше фраза такая была: «Да я себя уважать не буду, если такое сделаю». Сейчас о чести и совести говорят редко, как и о здоровой гордости и самоуважении, но в буддизме чувство собственного достоинства – это одна из основ этики. Вновь, для некоторых это может быть непривычно, но это действительно очень эффективная и сильная основа для этики. «Это ниже моего достоинства». Такая фраза. И у вас есть самоуважение. Вы так низко себе пасть не позволите. То есть при верном обращении с доброжелательным отношением к себе, оно не только убирает многие ненужные формы психического и эмоционального несчастья, но еще и является инструментом мягкой дисциплины, как в образе жизни, так и в этике. Прямо в ходе повседневной жизни разумно внимательно наблюдать, когда вы испытываете недоброжелательность к себе, применяя правильное памятование. Удерживать в уме задачу «я буду отслеживать свое отношение к себе». И заметив, что проявляете не любовь к себе, похвалить себя за самонаблюдающую осознанность, а после мягко чуть сдвинуть, сместить тип отношения на любящую доброту, на доброжелательность, на пожелание себе благополучия и действовать эффективно, своевременно, уместно и с добротой к себе и другим.